Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Но сегодня, вы знаете, я, по крайней мере, для себя эту программу воспринимаю как радостное событие. Любая встреча с моим сегодняшним гостем доставляет мне удовольствие и радость. Я вообще считаю, что это один из лучших музыкантов, который имеется в нашем арсенале, в арсенале российской современной музыки, российской рок-музыки. И я так же, как достаточно штучный, особенно в последнее время, мощные выступления этой группы, о которой мы сегодня будем говорить, так же, как штучные те композиции, которые создаются этой группой, но зато каждая из них достойна того, чтобы ее слушать много раз. Также, собственно говоря, и нечастые вот такие вот общения, тем более в прямом эфире с моим сегодняшним гостем. Алексей Романов, лидер группы «Воскресенье», у меня сегодня в гостях. Привет, Леша.
Здравствуйте, ребята.
Господа, ну что, я думаю, для всех все и так уже понятно. Давайте сразу начнем с того, с чего группа «Воскресенье» когда-то приходила ко многим в дома на магнитофонные пленки, а для кого-то и на концерты тоже. Мне грустно видеть, как уходят годы. Вспоминаем давнюю историю нашего рока и, соответственно, слушаем группу «Воскресенье» и потом начнем общаться. Алексей Романов, группа «Воскресенье». Ну что, я думаю, что все уже приняли правильный, так сказать, настроенческий вектор, правильный настроенческий вектор, и будем переобщаться. Но, кстати, на самом деле, вот при всей определенной жизнеутверждающести и мажорности этой песни. Тут есть и такая щемящая нота, скажем так, да, одним из авторов этой композиции является Алексей Макаревич. Алексей Макаревич, который только вот совсем-совсем вот недавно ушел из жизни. Ну, что скажешь, Леш, как бы просто я говорю, что я понимаю, что сейчас там, так сказать, и прощались и так далее, там, да, то есть, как все это воспринималось?
Дело в том, что мы готовились вместе, готовились к юбилейному концерту в
Крокусе. Я сейчас вот Леша сказал, да, как перебью один раз, да, 4 октября, господа, 35 лет группе «Воскресенье», первый концерт этого юбилейного тура состоится как раз в Крокус-Сити-Холле, и, собственно говоря, дальше уже Леша будет говорить.
Да, и мы подготовили несколько ретроспектив, вот в том числе и хотели «Воскресенье» самого первого состава 79-го года, но, к сожалению, и Сережки Кавагоя уже нету.
Да, кстати, еще один автор этой же композиции, да, Алексей Романов, Алексей Макаревич и Сергей Кавагоя. Вот Макаревич и Кавагоя нет с нами. Да,
теперь оказывается, что мы на барабанах Миша Шевяков, но теперь мы немножечко пересмотрели сценарий, но тем не менее вот эти старинные вещи, они будут звучать на этом концерте. А с этого начнется. Ведущий будет Петр Иванович Подгородецкий, любимый наш артист. Ну что, еще немножко про эту песню. Лешка ее сочинил, ну, довольно давно. То, что мы сейчас слышали, это запись 94-го года. То есть 20 лет.
Ну да, и даже этой записи уже, да, так сказать, прилично.
А первая версия у него была достаточно жалобная. «Мне грустно видеть, как уходят годы, мне грустно видеть, что мои друзья становятся все хуже и все хуже, и вместе с ними танчу там, конечно, я». И это была такая жалобная, такая итальянская песня.
Так, слушай, это почти как рассказ про песню «Поворот», да, которую изначально принес Кутиков, да, и сделал там
кулинарическую. Вот, да, когда группа работает над песней, именно так и происходит. Я говорю: «Алеша, во-первых, дай мне этот текст, я его сейчас это... да, хищным глазомером». А потом подключился Сережка Кавагоя и совершенно гениальные строчки сочинил про «На чердаке забытой летней дачи». Потому что это собирает вещь, это крюк невероятный просто. Это сразу обо всем, о детстве, о юности.
Ну, конечно, да, такая реминисценция прям вот, да, в отсылку в прошлое. Да, ну, господа, так вот, песня эта прозвучит, конечно, и все остальные, то есть основные хиты группы «Воскресенье», там, да, ну, вообще, я считаю, что это такая, наверное, одна из уже наших жемчужин, и в этом смысле, безусловно, на этом концерте стоит побывать просто даже если вдруг по какой-то странной причине вы не были раньше на концерте группы «Воскресенье», но вот в 35-летнем юбилее ее, конечно, вы можете услышать. Все еще очень хорошо играющих. Более того, многие же песни так прям за годы прям реально, вот действительно, сколь не банален образ с выдержанным вином, там, да, многолетним, да, и так далее. Но в данном случае это очень похоже, потому что ведь многие песни шлифовались и шлифовали в своих аранжировках, я говорю, то есть не столько пополнялся репертуар, хотя он тоже пополнялся, так сказать, но достаточно дозированно, сколько сами эти песни, может быть, от своего исторического варианта уже сейчас приобрели другое отличие. Вы стали же играть по-другому, вы же лучше стали играть.
Сейчас расскажу. На нас эта вся популярность свалилась абсолютно неожиданно. Мы, собственно, конечно, не без амбиций были, чуваки, но вот... и эти дифирамбы, которые мы выслушиваем уже на протяжении 35 лет, они свою роль-то все-таки сыграли. А потому что начинаешь все это воспринимать всерьез, и нужно как-то соответствовать. А если не пишется, то, черт подери, значит, надо... заткнуться и ждать, когда начнет писаться. А прежде это было очень просто. Давай я напишу любую фигню, мы потом исправим. Дурацкие слова, они всплывают и очень легко заменяются. Потому что и музыка необязательная, и слова необязательные. Самый фасон, что мы выступаем и играем дерзкую ритмичную музыку.
Да. А еще, если поиронизировать, да, получается, это естественно, господа, я это иронизирую, причем это делаю, так сказать, умышленно, для того, чтобы просто сейчас и Леша тоже поулыбался, посмеялся. Ведь группа «Воскресенье», в принципе, это же как по-другому можно назвать? Это была группа, составленная из людей, которых почему-то не взяли в машину времени. Это, конечно, шучу. Ну, хорошо, да, пришло так сейчас на ум. Шучу, конечно, там было не совсем так. Там многие были в машине времени, некоторые из них уходили, кто-то потом приходил опять и так далее. Но смешно получилось, на самом деле, действительно, ведь, да, как бы... Это были люди, которые так или иначе были причастны. Алексей Романов, между прочим, господа, в своем давнем-давнем прошлом это солист группы «Машина времени».
Сохранилось чудом, сохранилось, правда, очень плохого качества, запись с нашего концерта совместного 75-го года. Там кое-что можно разобрать. У меня... Но это обезьянья природа. Мой голос невозможно отличить от голоса Андрюшки Макаревича. Но в связи с этим возникли некоторые трудности, потому что надо петь в своей тесситуре. А меня загоняли в теноровую, я был технически к этому абсолютно не готов. И у меня возникли сомнения, и стал портиться характер. Поэтому я ничего мне не придумал, как выпасть из этого золотого гнезда.
Ну да, также там потом и другие лекторы, люди выпадали, некоторые потом припадали снова к источнику, да, кто-то не припадал. Кстати, скажи мне, вот так интересно, получается, ты сказал о том, что ведущим концерта будет петь Подгородецкий, это, соответственно, автоматически исключает участие в этом концерте нынешних участников группы «Машины времени», да?
Ну, надо сказать, что мы обсуждали вот эти всевозможные сценарные... вывихи и протуберанцы. Дело в том, что концерт и так будет трехчасовой. И я думаю, что 40-летие отметим вместе с машиной, а так пока.
Ну, понятно, да. Потому что...
Но ты хочешь сказать, что существует некий антагонизм, да, и какая-то обида застарелая. Вполне возможно, вполне возможно. Но Петр Иванович присутствовал при рождении наших первых опусов. И в первой же записи не преминул поучаствовать. И ему, ну вот, ему и книги в руки.
Да, понятно. Но я так понимаю, что, естественно, Женя Маргулис там будет играть, да?
Женя Маргулис будет играть.
А он будет играть именно в составе группы или просто как такой вот там гостевой выход там и ушел?
Он будет играть в составе группы, представляя две эпохи. Значит, палеолит. И неолит, да. И также будет выступать в качестве солиста и бессменного руководителя группы «Шанхай не Шанхай», но группы Евгения Маргулиса.
Ну да, понятно, да, это уже само собой, да, разумеется. Вот смотри, в этом смысле такой вопрос, который, я понимаю, ты на него тысячекратно отвечал, мы с тобой эту тему обсуждали, но вот для широкой публики он всегда интересен, особенно для таких меломанов со стажем. Все-таки ты с течением времени для себя сформулировал какой-то ответ, есть ли различие, мне все-таки кажется, что оно чуть-чуть есть, и это в чем, между публикой «Воскресенье» и «Машину времени»?
Такие же бородатые очкарики, да, что первые приходят в голову. И их прекрасные, стройные, вечно юные супруги. Когда случается нам на одной сцене, по очереди ли, сливаясь ли в общем экстазе...
Да, и не раз ведь случалось,
да. Да, я, конечно, наблюдаю за публикой и, словно бы, некую разницу улавливаю, но сформулировать ее... достаточно сложно, потому что у нас разная подача, и, естественно, публика по-разному настраивается. И успевают ли они перестраиваться с машины на воскресенье, и если приходят те же самые люди, они у нас немножечко по-другому реагируют.
Ну вот как самый такой распространенный, такой слегка даже, может быть, ироничный эпитет, да, возникает мнение, что у воскресенья это то, что глубже, а у машины то, что веселее.
Я бы не стал вот так вот прямо на этом настаивать, потому что для меня тексты макаровские невероятно глубокие, они очень многослойные, очень обдуманные, а я гораздо больше легкомыслия себе позволяю. То есть вот буквально наоборот.
Да, вот это, конечно, странно, я знаю твой ответ, уже не раз ты мне говорил, но вот, да, при этом, конечно, наверное, восприятие все-таки людей, которые слушают, да, все-таки несколько у них другая точка зрения.
Но мы же не можем за каждого, понимаешь, судить, влезть к нему в голову.
Ладно, поскольку мы, опять-таки, вспомнили об Андрее Макаревиче, давай уже, так сказать, становящийся почти мантрой в последние месяцы вопрос, да, давай ты его тоже откомментируешь. Вот не так, кстати, давно в этой же студии у меня был Саш Кутиков, да, и мы говорили с ним об этом. У тебя-то, мне кажется, наиболее, как раз, такие могут быть тонкие, восприятивные, так сказать, сейчас реакции на то, что вот происходит вокруг вообще. Ты ожидал... вот ты, доживший до будущего, допевший до будущего, да, ты ожидал, что ты допоешь и доживешь его до такой вот ситуации, которая сейчас разворачивается вокруг него, что это все опять снова придет, повторится, и даже еще в каком-то более таком извращенном виде, на мой взгляд.
Мне хотелось бы думать вот так, что эти шавки, которые лают на слона, они измельчали и состарились.
Mm-hmm.
А молодые шавки, они не прошли той гнусной и лицемерной комсомольской школы, которая воспитывала теперешних руководителей. Они переключатся, как бандерлоги, они им бросят другую игрушку, они переключатся, вот и все. Я думаю, что не стоило Андрею даже плевать в ту сторону. Это вообще, вообще не ровно ничего не значит.
Ну, согласен с тобой абсолютно, да, я тоже так считаю, да. Как ты думаешь, в принципе, понятно, что это вопрос такой, скорее, так странно размышленческий, но вот, допустим, случись с тобой подобная история, она могла бы повлиять на тебя с точки зрения твоей креативности? То есть это тебя, скорее, бы что сделало? Зажало, насторожило или, наоборот, раскрепостило, развернуло, и ты бы там совершил некое художественное высказывание?
Я, честно говоря, вот как любой амбициозный болван, мечтаю о продуктивном творчестве и о чем-то, что меня могло бы сдвинуть с мертвой точки, но я вспоминаю эти стрессы, которые меня возбуждали в юном возрасте. Угу. Я не думаю, что я пережил бы спокойно что-то подобное. Отвечу прямо, да, я бы разозлился,
угу,
и начал бы шипеть и плеваться.
Вот так вот, то есть все-таки, да, то есть вот в отличие от такого образа Алексея Романова, такого, скажем, интровертного человека, который вот где-то находится в своем каком-то отдельном размышлении, в своем отдельном мире и так далее, то есть наоборот, да, то есть все-таки у тебя вот эти внешние реакции вызывают такие вещи.
Интроверт – человек впитывающий, и при этом он никому не мешает.
Ну да.
А экстраверту нужны зрители постоянно, ему нужно питаться чужой кровью.
Так и ты-то все-таки кто? Ты все-таки вот этот монстр, то есть ты все-таки...
Да монстры те и другие, вот что я скажу.
В преддверии, опять-таки, юбилейного концерта и так далее, все-таки скажи мне, вот за последнее время ты делал попытки, скажем, такого написания либо каких-то отдельных песен, либо цикла, которые могли бы все-таки стать какой-то еще новой программой? Это вообще нужно тебе еще, как бы, это, у тебя есть такая потребность?
Мне это очень интересно. Что касается цикла, это было бы оптимально.
Угу.
Но у меня вот валяется несколько текстов, к которым я периодически возвращаюсь, нахожу в них новые заусенцы, устраняю заусенцы и пытаюсь их одеть в какую-то музыкальную рубашечку. Дальше домашних экспериментов пока не идет. У меня есть альтернативный проект, который меня, честно говоря, очень сильно возбуждает. Это Юра Китаев на барабанах и Петя Макиенко на басу. Это все достаточно случайно получилось. Меня пригласили выступить одного в крошечном клубике. Я вдруг ощутил, что мне абсолютно это неинтересно, что я один сам себе уже... Сам себя не возбуждает.
Сейчас, кстати, господа были названы тоже наши прекраснейшие музыканты, так что я имею в виду, это если кто-то вдруг, это я уже понимаю, сори, если кого обидел, но это так, на всякий случай, для глоссария, да, что это не упомянуто сейчас какие-то молодые ребята, которые сегодня работают с мэтром Алексеем Романовым, а это упомянутые люди, которые, в общем-то, являются такими же гуру нашей рок-музыки.
Ну, вот именно в том и фокус, что можно было взять молодого какого-нибудь парня из училища, который знает джаз, который знает рок, и mm-hmm. прекрасное специалист и великолепный артист, но мне было интересно очень поработать с старичком.
Вот ровно так поступил Алексей Романов когда-то на заре 90-х и создал шикарнейший альбом, и даже не один, не одну шикарную программу вместе с группой СВ. И в частности, одной из этих композиций была песня «Москва», которую мы сейчас услышим. Вот начало 90-х, я считаю, по тем временам просто был прорывный абсолютно альбом. Да и сейчас остается таким. Слушайте, слушайте внимательно, и потом вернемся к нашему разговору.
Где ты днем отлеживалась, с кем ты ночью баловалась?
И еще раз всем добрый вечер. Михаил Маргулис с вами. А у меня в гостях Алексей Романов, лидер группы «Воскресенье». Слушаем, разговариваем и вспоминаем или даже говорим о будущем. Кстати, это же сентябрь, у тебя буквально совсем скоро день рождения же, на самом деле, да? То есть ты станешь еще ветеранисте в нашем роке, да? Как бы. Ты же вообще самый, там еще только Градский впереди тебя, да, там опережает.
Как-то я об этом не думал, честно говоря.
За тебя об этом подумают другие, да, в частности, энциклопедии. Скажи мне, а вот ты, в принципе, сейчас сам, вот так, оглядываясь назад, вспоминая, ну, собственный там, как бы, в общем-то, стартовый этап карьеры и так далее, ты можешь разбить каким-то образом, ну, если это вообще возможно, развитие вот отечественного рока на какие-то периоды. Ты в нем замечал какие-то периоды? Что вот был такой-то период, и с ним, с этим периодом пришли вот те-то, те-то. Был такой-то, с ним пришли те-то. А потом пришел, был такой период, и вообще никто не пришел. Что называется, или как?
Я скажу ужасную вещь. Меня это явление культуры не интересовало вообще никогда.
Понимаю твою иронию, да, понимаю.
Нет, дело в том, что течения никакого быть не может. Есть отдельные скалы, которые, собственно, даже не против течения, а течение против них.
Ну да.
И эти скалы, вот это Градский, Макаревич, там, вот Джон Леннон, понимаешь, это люди, которые как-то самостоятельно решают свою судьбу. Причем это не декларируется, а просто так выходит, понимаешь?
Вот сейчас он... Макаревич и Градский потом, молодец, Леха, хорошо, хорошо, ряд правильно составил. Продолжай, да. Понятно, да, но тем не менее, я говорю, что все-таки ты говоришь опять-таки о музыкантах своего поколения, а потом же всеми же постоянно же эти дискуссии идут, по крайней мере, на уровне критиков идут точно, и меломанов, что вот там это, так сказать, время породило вот эту плеяду, это принесло вот этот жанр, это принесло вот такие-то тренды, а вот потом что-то ничего не принесло.
А так и не может быть постоянно, потому что это не фарфоровая фабрика. Сейчас абсолютно беспрецедентное и драгоценное явление – это Ромка Луговых и компания «Ромарио». То, что они делают, это совершенно битловская история, но с такими проникновенными текстами, и они очень легко звучат, очень точно и очень легко. Никакого надрыва, никакого хард-рока, но это рок-музыка, как я ее себе представляю.
А вот ты себе представляешь, а ты себя, вот, допустим, опять-таки упомянули о Градском, да, вот он взял так, присел в жюри программы «Голос», и вот третий год там сидит, на самом деле, вот как-то вот ты себя примерил примерно к такой вот роли? Я понимаю, что это все очень, такой вопрос, конечно, натянутый, потому что ты совершенно другой по типажу человек, но тем не менее, в принципе, вот ты бы знал бы, о чем разговаривать с этими людьми, вот с теми, которые являются там
консультантами. У Александра Борисовича потрясающий педагогический опыт. Вот, я таким... талантом, во-первых, не обладаю, и опыта такого не имею, хотя я по второму диплому я могу преподавать вокал, да, но не преподаю.
Ну вот, я тебя поэтому и спрашивал, да. Но здесь даже еще взял бы дальше бы, то есть глубже бы этот вопрос, вернее, то есть не только с точки зрения просто как такового профессионального преподавания, а в принципе ты вот в себе сейчас замечаешь вещи, ты мог бы спокойно выстроить коммуникацию, вот скажем, хотя бы вот с этими людьми, вот с этими музыкантами, большая часть которых, этих конкурсантов, да, представляют там, ну, через 2-3 поколения от тебя людей, да, то есть вот тебе есть о чем с ними говорить, в частности, в музыкальном пространстве тоже?
Надо прежде всего понять человека и постараться с ним подружиться, иначе ничего не будет, разумеется. От имени человека и парохода я говорить просто не в состоянии, потому что меня задушит смех.
Ну да. Когда, собственно говоря, ну давай, я понимаю, что, опять-таки, дела давно минувших дней, мы с тобой знаем, но, как раз, в такой программе это, наверное, вся интересно прозвучит. Ты же уже, помимо всего прочего, вошел во многие наши исторические хроники, как человек, который вот при всей своей такой обособленности реально за рок-музыку пострадал. Не просто пострадал, да, а провел практически год в тюрьме и так далее. То есть вот все те сегодняшние хихоньки иногда, да вы знаете, на самом деле душили-то не так уж и душили, да там как бы прессовали, да не так прессовали. Как их ни крути, в своей ситуации, там, по стечению обстоятельств или нет, оказались совершенно не шуткой. Вот сейчас, кстати, по-моему, примерно 30 лет, да, прошло с этого момента, да, можно юбилей отмечать, да?
Я не буду отмечать, наверное.
Представляешь, какой хороший ты такой, афиша такая, Алексей Романов, 30 лет на свободе, знаешь, там просто вот...
Ну, тебя к черту, Миша.
Да, да. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас ты с каким ощущением вот, воспринимаешь тот факт все-таки? Ну, то есть, когда на твоем примере рассказывают о гонениях на рок-музыку, ты все-таки можешь сказать, ребята, а все-таки гонения иногда действительно были?
В любом случае, это касается конкретного человека, потому что те, кто осуществлял вот это, собственно, и те, кто... Те, кто это провоцировал, эти люди никакого отношения не имели ни к русскому народу, ни к советскому народу, ни к рок-музыке, им вообще, и к культуре им вообще было до фонаря. Просто кто-то сказал фас. Этот исполнители поняли вот так. Рок-музыка мешала кому-то там, каким-то функционерам, только постольку, поскольку... Они считали, что вольномыслие всевозможное расшатывают устои, ну, и, да, и духовные скрепы.
Да-да-да. Это понятно. Так они считают и сейчас, просто фамилии их поменялись, да.
Но это шестерочьи дела-то, понимаешь? Но они действуют именно так. Вот тебе берут тебя, назначают антрикотом, да.
Да-да-да.
И ты попадаешь в мясорубку, а мясорубки тем более все равно.
Да, нет, уже если брать чисто, так сказать, процесс всей той ситуации, понятно, что да, это уже был просто такой как бы вот частный выбор, да, но сам факт, что когда ты сегодня даже от своих коллег иногда, если где-то тебе доносится, слышишь такие, знаешь, немножко... но они пытаются играть тем самым как-то в более таких продвинутых ребят. Кстати, тоже Градский. Такие более снисходительные вещи. Да ладно, ребята, вы знаете, это любят придумывать эти легенды. Никого особо не душили. Да все было нормально. Да все такое было время. Ты как это воспринимаешь? Ну, в общем-то, правильно, мужик говорит.
Александр Борисович не злопамятный человек. Вот как я это воспринимаю.
Ну,
ему доставалось и так, и эдак. Но он просто выше этого. Вот и все. Точно так же, как... Понимаешь, на этом... Ну, я, по крайней мере, не видел людей, которые на подобных прецедентах строят себе биографию.
Не, ну это, конечно, нет. Я не говорю, что надо факт педалировать, да, но просто все-таки как бы какую-то достаточно взвешенную оценку ему давать все-таки можно. То есть, что все это становится шуткой, когда это уже становится очень далеко, да, от того момента.
Ты знаешь, в чем состояли, собственно, вот гонения, да, когда сказали фас?
Угу.
Константин Устинович Черненко, большой специалист в области культуры,
угу,
объявил рок-музыку идеологической диверсией.
Ну да.
Может быть, ему кто-то напел, пожилому человеку, которому вообще не до того, конечно, было. А потом началось это на уровне министерства. Расформирование, угу, поменять программу, наказать, убить, расстрелять, повесить.
А вот, кстати, интересно, смотри, а потом, буквально через несколько лет после этого, это все вылилось в то, что создались, ну, вообще-то питерский рок-клуб практически тогда же и создался, когда тебя еще, вот это тоже была потрясающая вещь, питерский рок-клуб уже создается, а вот время Романова еще только арестовывают и держат в тюрьме. А потом создалась и Московская рок-лаборатория, да, и много всякого разного про эти все вещи говорят, но вот, насколько я помню, да, тебя Московская лаборатория не зацепила. Ты не оказался в рядах этой организации, там, ни с какой своей командой, ни с какой своей группой. Почему?
Ой, да очень просто. Я там никого не знал, мне это было абсолютно неинтересно.
А тебе же...
Записываться в хоровой кружок, да, ну, Миш, нет.
Ну, тебе тогда сказали бы, зато у тебя будут теперь легальные концерты. Ты же помнишь, что давно еще хотел, тебе важно было гастролировать, важно было, чтобы стать действительно...
Да, другой уровень совершенно. Рок-лаборатория, это было такое... под присмотром объединения, mm-hmm, вот этих дерзких молодых людей, ну, чтобы просто все варились в одной кастрюльке. А mm-hmm, я к тому времени был достаточно взрослый уже парень-то, и мне, ну куда там, я не знаю, записываться.
Это понятно. А, кстати, опять-таки, да, вот еще, коли мы сейчас так ушли в такую ретроспекцию, еще один момент. Я знаю, ты на него отвечал мне, но, тем не менее, все-таки... Возникали у тебя тогда все-таки какие-то поползновения и так далее, пойти вот, допустим, путем машины времени все-таки и стать филармонической командой или войти в филармоническую команду в какую-то?
Ну, я пытался, причем несколько раз, и это на самом деле не так уж сложно оказалось. Угу. Наши первые попытки, именно вот в воскресенье первого созыва, закончились тем, что нам предложили без ставочниками, то есть это 5,5 рублей за выход, угу. Ну, бутылка портвейн по-нашему, аккомпанировать цыганской певицей. Ну, у нас был бы реальный администратор, у нас был гастрольный график, и мы в свободное время занимались бы своей музыкой.
А может, база была бы.
А может быть и нет, видишь ли, да, потому что тут записался, ходи. Это свободное время, чем будет занят, я знаю. Тут мы между пьянками мы умудрялись сочинять какие-то песни, репетировать, а там пришлось бы сдавать программы, там, подтверждать квалификацию, пытаться на следующую тарифную ставку выйти, потому что привозить домой 80 рублей каждый месяц 30-летнему парню, знаешь, это уже... Ну и всяко бывало. Мне случалось даже аккомпанировать Аркадию Хоралову, я на басу тогда играл, Геннадию Белову, совершенно потрясающий был тенор в Росконцерте. Травы,
да.
Ну и так далее. Я эту жизнь немножечко рассмотрел с точки зрения лабуха.
Вкусил.
Да. Ничего там позорного нету, но это не самое интересное, что со мной было.
Да, это уж безусловно. Скажи, поскольку все-таки мы все время говорим о воскресенье, ну и понятно, потому что, во-первых, понятно, что основная твоя часть деятельности связана с этой группой, и 35 лет группе буквально вот совсем-совсем скоро будет отмечаться. Еще раз, господа, напомню, 4 октября в Крокус-Сити-Холле большой сольный концерт группы «Воскресенье» с участием многих приглашенных музыкантов, которые прошли и через группу «Воскресенье», и просто были с ней рядом и так далее. Но, тем не менее, ведь у тебя же еще, кроме этого, достаточно, вот мы сейчас, допустим, слушали тоже «Москву», это проект, сделанный с СВ, у тебя были, в общем-то, и другие коллаборации, когда ты делал просто что-то, по сути, как свои сольные проекты, но привлекая каких-то музыкантов. В принципе, каждый раз какая задача у тебя ставилась там? То есть тебе нужно было просто реализовать какой-то определенный набор своих песен новых, или это было что-то другое? То есть, скажем, почему ты уходил и потом снова возвращался к «Воскресенью»?
Почему уходил, я не знаю, меня уносило. Это стихийные, видимо, какие-то процессы. Mm-hmm. В промежутках всевозможных я пытался как-то структурировать свое сознание и деятельность свою творческую, в кавычках. Mm-hmm. И однажды у меня такая возникла идея, ну, это по следам всякой китайской мистики, составить какую-то карту стихий и некие опусы свои распихать по этим четырем ипостасям. Угу. Ну и, может быть, как-то там поменять музыку, переделать слова, но вот что-нибудь подобное, такое сложить крест, угу, из четырех вещей. К ним потом прилипли еще три, и в результате всевозможных коллизий мы, в конце концов, засели на 2 года на репетиционной базе у Иосифа Давыдовича Кобзона,
да,
с его сыном Андрюшей,
да, господа,
на барабанах.
Да, господа, сын Иосифа Кобзона, Андрей Кобзон, когда-то все время играл вместе с Алексеем Романовым, причем, я даже не помню, это тогда не называлось «Воскресеньем» или называлось, это был вот ты, был Кобзон.
И Андрюш Макаревич.
Да.
Да нет, мы в каком-то были подвешенном состоянии, и... Работы не было ни у кого в то время. Фактически развалилось все. Дворцы спорта, в которых мы только что блистали, торговали дрянным китайским шматьем.
Это как раз с самого начала 90-х, мы сейчас говорим, да, об этом времени. Просто для слушателей.
И мы попробовали так, попробовали эдак, и в конце концов, когда Лёшка Макаревич, Коробков, да, барабанщик, с которым мы точили эту программу, оказался с Пресняковым в огромном туре. Он нам привел только что приехавшего из американского ПТУ юного барабанщика, 18-летнего, Андрюшу Кобзона. У него были золотые волосы до пояса. Он знал профессию на зубок. И он смотрел на нас с каким-то детским восторгом. И потом оказалось, что у Иосифа Давыдовича база свободна, что там есть 24-канальный магнитофон, который осталось только смазать немножечко, там что-то подкрутить, настроить пульт, расставить микрофоны.
Это база в колонном зале Дома Союза.
Нет, 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 это на Сретенке, в переулочке.
Да, так что...
И мы там провели 2 года и записали эдакую сюиту, которую потом назвали «Семь вещей». В промежутках между пьянками и репетициями мы придумали название нашей группе, так и не придумали. Ну вот, семь произведений, достаточно вольных по форме, мы наваяли. Андрей Иосифович самосвал палок там переломал.
Да, да.
Ну вот что вышло.
Да, мы сегодня послушаем еще обязательно одну композицию, как раз-таки вот из этого самого проекта, из проекта «Семь вещей». А, скажи мне, вот сейчас же после московского концерта в воскресенье едет вот с таким, скажем, определенным таким, не локальным, мини-туром, но едет по крупнейшим нашим городам, да, то есть... Ты чувствуешь, что вот по-прежнему, вот что такое воскресенье сейчас? Это, я даже хотел пример привести с Eagles, но потом подумал, что не совсем точно, потому что Eagles сейчас, что называется, опять снова начали, по-музыкански говоря, чесать довольно много и в такие затяжные туры выезжать.
Ну и правильно делают.
Правильно делают, да. Так, у тебя у самого именно потребность вот в такого рода сейчас гастролирования существует? Или это просто форма там, ну, единственная форма для того, чтобы зарабатывать деньги? Или это действительно реально еще вот, что называется, цепляет какой-то, так сказать, вызывает определенный драйв и так далее? Или все уже...
Ну, это драйв, адреналин, и если этого не будет, стиснув зубы, выходить на сцену, я, наверное, не сумею. Насколько хватит выносливости ездить в длительные туры, как это делают Rolling Stones.
Да, вот я говорю, что тут такой пример.
То есть, у них определенным образом выстроен комфорт, и в том числе психологический. И я думаю, что с развлечениями там тоже очень жесткий регламент.
Ну да.
И это контракт. Если они идут на такой контракт, там, я думаю, что там такие форс-мажоры, что даже этим мультимиллионерам неохота влипать в такие неприятности.
А вот, кстати, возвращаясь, я понимаю, что ты сказал, я имею в виду, что возвращаясь к Градскому, когда мы обсуждали «Голос», я сейчас только вспомнил, а сейчас же идет какая-то реклама по телевидению, а сейчас еще и Женя Маргулис тоже в судьи попал. Смотри, у тебя много людей, так сказать, представляющих твое рок-поколение, оно вот уходит в судьи. Ну хорошо, Градский с большим трагическим опытом, а Маргулис-то вот он бац, и тоже сейчас
будет. Ну, значит, ему это интересно, или, по крайней мере, не противно.
Вот
или,
я тебя верну, да, к этому вопросу,
его,
да.
Или его сумели уговорить, или было сделано предложение, от которого глупо отказываться.
Ну, так вот, то есть, вот я к чему, что это такой вопрос, который особенно вот...
Из нас никто не свободен от необходимости зарабатывать.
Угу. Ну, то есть, какая-то степень компромисса у тебя тоже в этом смысле может существовать.
Я в таких подобных случаях, я очень-очень крепко думаю.
Угу.
А крепко это значит очень быстро. Понимаешь, это взрыв в мозгу, я точно знаю, что отвечать и почему я не хочу этого делать.
Ага, вот так, но все-таки не ходишь, поэтому вот, я почему говорю, что я тебя выводил на этот ответ, чтобы понимаю, что, скорее всего, в ситуации с тобой вряд ли сможем вот договориться о каком-то вот таком вот в участии в неком, ну, условном поп-проекте, да, что называется, который будет как бы вот вроде бы медийно выигрышен, да, казалось бы, для, ну, так сказать, каких-то, может быть, соображений коммерческого свойства, да, но, с другой стороны, все-таки может в чем-то ломать внутренне, да?
Ну, если там будут противные люди, они там будут, я попадаю в ситуацию именно форс-мажора, именно неустойки.
Uh-huh.
А неустойки там такие, ребят, что я не буду вам озвучивать. Я просто знаю от своих друзей и знакомых, uh-huh, такие ставятся условия, при том, что прибыли никакой нет, а прибыль условно в гипотетических каких-то там поблажках по ротации эфирной, а неустойки до конца дней своих не расплатишься.
Ну да, согласен. Ну поэтому, собственно говоря, Алексея Романова мы можем в большей степени слушать вот в таких программах, как у нас сегодня, но, естественно, на концертах. Леш, буквально у нас там меньше минуты осталось в эфире. Скажи мне, все-таки вот сейчас тот коллектив, который сейчас есть у «Воскресенья», то есть вот то самое, ну, там не трио, там уже четыре человека, да, но в смысле вот те, кто играет давно, то есть я имею в виду ты, Андрей Спунов и Коробков вместе, Леша, как бы, то есть это все-таки вещь уже неизменная, или вы допускаете то, что вот в этот коллектив может влиться кто-то еще? Вот, допустим, машина же есть, там Дитковский, там
в
есть...
В этот коллектив влился Димка Леонтьев на басу.
Да.
И что произойдет в ближайшее время, я не берусь загадывать. Мы просто гуляем.
Алексей Романов просто гулял сегодня у меня в гостях, здесь, вернее, в нашей студии. Да, 4 числа, господа, 4 октября, 35 лет группе «Воскресенье». You welcome в Крокус Сити Холл. Ну... А мы на «Ход ноги», расскажи это всем, как раз-таки вот та самая вещь, одна из вещей, из семи вещей. Вот этой тавтологией мы все и закончим. Леш, спасибо, что вы в гостях.
Пожалуйста.
И удачи.
Счастливо всем.
До новых встреч.